Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Всем привет! Я, Наталья Стревнева, приглашаю вас в гости к сказке. Узнаем-ка, что марийцу хорошо. Отправляемся в Йошкар-Олу, где сюжеты народных марийских сказок нам поможет расшифровать Евгений Фокин. Специалист вопроса, и даже должность его звучит сказочно. Заведующий отделом массовой работы Царево-Кокшайского Кремля. В том числе отвечает Евгений и за музей марийских народных сказок и народного творчества «Сереброзубая Пампалча».
Я, получается, старший сказочник. Правильнее, наверное, будет так сказать.
Неплохая должность, и где нужно учиться, чтобы старшим сказочником-то стать?
Ну, просто рассказывать людям сказки, они вот потом прозвище приклеят. Да, вот так получилось, что меня стали часто именно так и именовать. Да, и экскурсоводы, и туристы, и вот в конечном итоге. Так вот уж бывает проще представиться так, скажем так, чем мое длинное официальное название.
Вообще-то вы не мариец. Как получилось, да? Что вы стали главным марийским сказочником? Давно ли вы с марийскими сказками сам знаком?
Ну, на самом деле, сам проект вот музея марийской сказки мы начали еще в 2018 году. То есть вот мы выиграли грант президентский, фонда президентского, и начали работу. То есть пилотный проект у нас по нашему музею вышел 5 декабря 2018 года. То есть мы часть музея запустили, начали экспериментировать с группами, да, со школьниками в основной массе, конечно. И потом потихоньку-потихоньку доделали все остальное. И вот уже 18 мая 2019 года музей открыли на ночь музеев как раз. Да, такой небольшой подарок городу сделали. Ну, мы надеемся, что это был подарок. Хороший, светлый, добрый. Сказки марийские. Вот, я, честно, думал, что я их плохо знаю. Но так получилось, что когда для проекта я начал их изучать, читать. Оказалось, что я открываю книжку, начинаю читать текст, и я могу пересказать всю сказку, ну, разве что без имен героев. Да, то есть имена героев не помню, общее содержание сказки помню. Потом я вспомнил, что на самом деле мне бабушка в свое время подарила книжку «Сказок леса». Вот у нас такая серия была марийских сказок. И на самом деле я ее всю читал, и я отлично эти сказки помню. С этого, как бы, на самом деле, знакомство сказок, как с детства, да, как, в принципе, положено у ребенка знакомиться со сказками. Вот так оно и началось.
А почему ваш музей носит имя вот именно этой героини марийских сказаний, Сереброзубой Пампалче?
Так получается, что это, наверное, самая известная марийская сказка. То есть мы тоже долго думали над тем, как назвать музей. Вот. А потом, вот сколько человеку задаешь вопрос, вот какую ты сказку марийскую знаешь? Вот в большинстве случаев у нас все наши друзья, коллеги, систему культуры, все отвечали, что Сереброзубая Пампалча. Посидели, в том числе и по интернету покопались, по книге просмотрели, каких больше всего. Везде Сереброзубая Пампалча. Сказка, наверное, во многом показывает как раз марийский народ, то есть вот эту свободолюбивость в какой-то мере, там, отношения семейные, да, частично затрагивает. Поэтому вот, наверное, она максимально нам в этом отношении подошла, и мы решили, что, да, стоит именно ее сделать нашим логотипом, нашим названием.
Хорошо. Я, конечно же, готовилась к нашему с вами разговору, и я не только сама читала, но я еще это читала вслух для маленького сына и достаточно большой уже взрослой племянницы. Все были, конечно, в восторге, каждый по-своему от этой сказки. Ну, я какие-то там предположения, так как мы с вами собирались говорить не только о том, о чем учат, чему учат марийские сказки, но и как они именно раскрывают характер, душу марийского народа, я попробую предположить, а вы уж меня поправьте. Я понимаю, что как любая народная сказка, она как хорошее произведение искусств. Она в каждом будет свои, да, и ассоциации, и, собственно говоря, наводит на собственную мысль, но тем не менее. Вот вы уже сказали о свободолюбивости, да, марийцев, то есть девушка отказалась выходить замуж за владыку, пусть даже и водного, но тем не менее, и вот, собственно говоря, удрала от вот такого вот навязанного ей там какого-то союза, да, удирает куда угодно.
Да.
Это вы сказали. Затем, мы все прекрасно знаем, что марийцы – это у нас чуть ли не последние язычники Европы. Вот что бы ни было, как бы они ни соглашались какими там другими воззрениями на мироустройство, все равно в них вот эту вот языческую культуру вот так вот, собственно говоря, приходится уважать. И здесь, в этой сказке, девушка общается и с деревом, да, и общается с животными, которые ее слышат и стараются ей помочь. Я так понимаю, что это тоже вот какая-то такая близость со всем миром и миром природы, который окружает, да?
Да, совершенно верно. То есть, на самом деле, версий сказок, конечно, несколько, да, где-то ее пытаются за владыку выдать, где-то за его младшего сына, да, чаще встречается именно такая вариация.
Но это вот получше вариант, конечно, там помоложе должен быть персонаж.
Ну да. И на самом деле считается, что и по одной из версий сказок, что старшая сестра вышла замуж за богатыря, да, но он является родственником как раз водяных. Есть и такой вариант сказки, как бы она на самом деле в нескольких вариантах есть, и ну немножко разным вещам мучат, да, разные варианты.
Вот, кстати, то, что у Пампалыча с сестрой, со старшей, такие хорошие отношения, и когда беда, она помощь сразу, вот, собственно говоря, и бежит к сестре, и ждет от нее, соответственно, помощи, да, что та сплетет ей шелковую, ну, по крайней мере, в том варианте, что я читала, шелковую лестницу, сбросит со своей высокой горы, и Пампалыч сможет спрятаться вот от всех невзгод и бед.
Ну, на самом деле, родственные отношения, особенно раньше, как у любого, наверное, крестьянского народа, такого крепкого, тем более еще и ранее еще и лесного народа, да, то есть общинные отношения, родственные отношения имели очень значимую роль. То есть когда эта сказка придумывалась, да, сочинялась народом, эти отношения были еще более крепкие. То есть, и, конечно, родная сестра никогда бы не отказала младшей, да, или, ну, или старшей сестре, без разницы, да, то есть родственнику никогда бы не отказали в помощи. И эта сказка, она и учит тому, что ты, будучи родственником, не должен отказываться от родственной крови, родственных обязательств. То есть семья – это главное.
Вот смотрите, вот эта вот красавица Сереброзубая Пампалыча. Вы в предварительной беседе, когда я вас расспрашивала, меня уже посвятили, что там разная трактовка вот этого варианта. И, скорее всего, Сереброзубая – это потому, что у нее такие белоснежные были зубы, да, вот, ну вот, скорее всего,
да.
Или головушка белоснежная, тоже там как-то слова перекликаются. Ну, хорошо. Вот она, конечно, исключительно какой-то вот идеал женского и послушания, и находчивости, и всего на свете. Ну и понятно, что красотка невероятная, раз за нее там, собственно говоря, такое сражение происходит. И папу-то она послушалась. Ни слова-то она ему, ну, скажем, для всех, кто сказку еще не читал, что папа фактически обещал ее вот в такую минуту своей слабости, когда его за бороду схватил этот подводный монстр, можно сказать, владыка, он пообещал свою дочь за него или там за его сына младшего отдать. Хорошо, значит, она вот вся такая прям замечательная эта девочка. А что же тут делать с ролью отца-то? Как это так? Вот, собственно говоря, как мог он до такого дойти и опуститься, что младшую, любимую дочь, в начале сказки он прям любуется, не на пьере любуется на нее, и вдруг он так берет и за первого встречного подводного владыку отдает?
Ну, там на самом деле, вот, зависит от трактовки сказки, мы их старались все прочитать, чтобы понять максимальное содержание сказки. Здесь не просто кто попало, да, вот эти водяные владыки, да, это местные, скажем так, очень известные там духи, да, там, или род водяных. То есть они уже не первый раз так девушек там хватали, скажем так. То есть он не первый был, кто так попал в эту историю. И получается, да, что на самом деле говорит о том, что минута слабости бывает у каждого, да, даже у человека, который очень сильно любит, но так вот иногда случается, и, ну, в этой ситуации что могла Пампалыч сделать? Обижаться на своего старика-отца, который уже старый, не мог дать отпор? Ну, наверное, нет смысла, да, она его любила, она его дальше продолжала любить. Просто дала жениху отворот поворот, вот таким экстравагантным способом сбежав со свадьбы фактически.
Хорошо, все понятно. Спасибо вам большое за такое объяснение и за, скажем так, реабилитацию образа старейшины из этой сказки. Хорошо, Евгений, какие еще сказки готовы вы немножечко рассказать и в чем у них будет смысл, особенности, как там марийцы раскрываются?
Ну, вот, наверное, такая уже более детская сказка есть. Сказка под названием «Человек-огонь» или «Огонь и человек» ее еще по-другому называют.
Напомню, о марийских сказках и о том, как они передают характер и предпочтения марийцев, говорим мы со старшим йошкар-олинским сказочником Евгением Фокиным.
Эта сказка рассказывает о том, как у марийцев появилась печь. Всегда же интересно, вот как печь могла появиться у человека. У марийцев есть сказка на эту тему. Как в доме появилась печь, как человек приручил огонь, она повествует о дружбе человека и огня.
Да. Так, так ведь у марийцев есть даже свой традиционный праздник, праздник печи, праздник печки, он когда-то там зимой или... Я так понимаю, что это что-то наподобие нашей масленицы должно быть.
На самом деле, если брать традиционную марийскую религию, вот как она правильно называется, там много всевозможных духов, богов, которые отвечают за те или иные части жизни человека, да, то есть, к примеру, за дом там. Есть духи, которые отвечают даже за амбар, да, то есть, ну, много вот подобных существ в жизни марийцев, которые играют важную роль, в том числе вот печь, да, тоже такой в какой-то мере сказочный образ, да, но при этом это бытовой предмет, да, назовем его по-современному, без которого невозможно было прожить. Печка для марийцев это была не просто вещь, которая отапливала дом, не просто место, где можно было еду приготовить. В большинстве случаев печь была еще и местом, где можно было помыться. На самом деле печь играла просто огромную роль в жизни. И, конечно, дети часто задавали вопросы, как же она появилась, откуда взялась печь, почему огонь. Вот есть сказка, да, рассказывающая о этой дружбе, как она зародилась, человека и огня. На самом деле смысл сказки очень прост. Крестьянин распахивал поле. Перед тем, как его распахать, надо было вырубить лес, что он сделал, а потом выкорчевать пни. Но сил у него не хватало. Мимо шел незнакомец, предложил помощь. Человек согласился, а незнакомец оказался огнем, который, распахнув кафтан, вышел наружу, как бы, на эти пни, все их съел, да, так как огонь кушает древесину. Да, и в благодарность за это человеку потом предложил прийти к нему в гости, чтобы он уже его попотчевал, человека, с теми угощениями, которые может приготовить огонь. Вот когда крестьянин по прошествии времени пришел к огню, он увидел, что огонь его, конечно, радушно принял, но очень грустно сидит. Когда спросил, что случилось, тот рассказал, что ему кушать нечего. Да, то есть он гостя-то накормить может, а самому есть нечего, дров не осталось. И тогда крестьянин накормил огонь дровами и предложил ему прийти к нему жить. Да, то есть, чтобы жить вместе. И вот так получилось, что в доме в деревянном у человека появился дом каменный для огня. Вот такая вот вроде бы бытовая сказка на простую тему, но она на самом деле раскрывает несколько важных вещей. Объясняет ребенку, как пользоваться, да, огнем, чем его питать, бытовой смысл. Вот, с другой стороны, показывает, что даже с незнакомым человеком, проходящим мимо, надо быть приветливым, добрым, да, то есть никогда грубо не поступать. Соответственно, и результат может быть положительный.
Неизвестно, вот. Чем этот незнакомец тебе каким добром потом отплатит.
Может быть, он за добро отплатит добром, да, а за зло злом. Зачем-то провоцировать кого-то. Лучше вести себя вежливо, культурно, приветливо. Тогда получишь больше хорошего и доброго в мире своем. Вот, если вкратце, да, тоже. На самом деле очень много сказок марийских не учат человеку на бытовом уровне общаться. И очень много сказок, на самом деле, они не детские. Вполне такие серьезные сказки для взрослых людей, которые можно рассказать человеку для того, чтобы он делал свои выводы.
Марийцев вот в традиционном бытоустройстве заведена своего рода, ну, летняя кухня, что ли, или какое-то место, где есть открытый очаг, и называется это, по-моему, кудо, да?
Кудо. На самом деле, да, есть летняя кухня. Эта традиция появилась во многом благодаря тому, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Потому что дом деревянный. Помимо этого, кудо все-таки, так как там костерок зажигается, то есть не целую печь протапливать, меньше дров надо, это экономия определенная. Поэтому как бы вот такая традиция, видимо, с годами, с веками сложилась, и действительно есть такая летняя кухня.
А вот если на современное бытование перейти, вот ваши ровесники, там семьи знакомые, может быть, у вашей семьи, когда есть вот какие-то загородные или внутри города собственные дома, тоже заведено, что есть какая-то, не знаю, там, как это, на современном языке, патио, скажем, с каким-нибудь открытым очагом?
Нет, ну, в основной массе, если вот брать традиционно, в марийских деревнях есть летняя кухня. Ну, у русских, у татар, кто здесь проживает, в меньшей степени это выделено. Так, конечно, зоны на свежем воздухе, они у каждого дома жилого есть, да, то есть как угодно их ни назови, но беседки с мангалами, да, с открытыми какими-то очагами есть практически у каждого, у кого есть частный дом.
Я надеялась, что у вас какое-то особое устройство этого очага, потому что мангалы у нас здесь в средней полосе тоже их предостаточно. Мы еще, знаете, как это, восточные печни, там дыры тоже тут стали уважать во всех отношениях, даже вот можно просто в интернете себе набрать и такую печку в личное пользование приобрести. Я-то думала, что у марийцев там как-нибудь вот эта вот куда-культура или кудо-культура, она как-то развивается, их жалко. Ну, подождем, может быть, еще и к этому вернемся.
На самом деле, в районах, как бы, да, действительно есть эти вот летние веранды, они там с печами, да, сейчас как бы уже как костерки не используют, как раньше. Как правило, это только уже для сохранения, будто для туристов показывают. А так, в принципе, заводят летнюю личную печку, да, на которой можно приготовить, как бы, такая, как плита вариант. Такое есть, действительно, как бы, используют, собираются семьей в беседке, да, рядом с этой печью.
Какие еще сказки приготовили сразу, чтобы вы, потому что время прям стремительно идет, уже практически.
Ну, на самом деле, есть хорошая сказка «Язык змей», как бы сурово не звучало название, ну и сама сказка, она все-таки для взрослых больше, но как бы на самом деле она повествует немножко о семейном быте, который раньше существовал у марийцев, да, и как раз получал семейному быту, как надо жить в доме, как, ну, в первую очередь, конечно, это получение было для мужчины. Да, то есть, если вкратце, мужчина был пастухом, случайно упал в змеиное гнездо, попал к змеиному царю. Тот его не стал убивать и наказывать за то, что тот к нему попал, просто оставил у себя жить, да, то есть в этом гнезде. Со временем человек выучил язык змей, а тот, кто выучил язык змей, он начинает понимать и всех других животных. В конечном итоге царь его отпускает домой к себе, но говорит о том, что тебе нельзя никому рассказывать, что ты знаешь язык змей. Мужчина возвращается к себе в деревню, а прошло много лет, там уже о нем забыли совсем. Также стал пастухом, но за счет того, что он понимает животных, он стал за ними хорошо ухаживать и, соответственно, стал быстро получать хорошие деньги, да, за это, ну вот если по-простому, по-быстрому переводить. Женился, был счастлив, но жена вот его стала постоянно расспрашивать, вот, в чем же его секрет успеха, почему вот он так вот хорошо с животными обращается, богатеет так быстро. Вот, ну, мужчина все-таки любимой женщине никак не рассказать-то, вот, уже хотела рассказать, но, к счастью, самого вышел во двор, и там сидела его пес и петух. Да, его домочадцы, скажем так. И собака выла, говорила о том, что вот погибнет у меня хозяин, скоро умрет, потому что жене расскажет секрет. Вот, а петух и сказал, что вот я своих куриц держу в строгости, если надо, то и побить могу. Наш хозяин вместо того, чтобы быть мягкосердечным, взял бы да плетью жену отходил, чтобы она вопросы дурацкие не задавала, ведь он погибнет, и она счастья лишится. Вот, хозяин послушал, что его животные говорят, пошел, да и сделал, как петух предлагал. Но только он ее напугал плетью, не стал бить, вот, а жена больше не задавала глупых вопросов. И так они жили счастливо. Вот такая вот сказка с бытовой концовкой, да?
Вот, вот даже не понимаю, чему этого сказка учит. Что, рот не надо раскрывать, нос свой совать в дела мужик. Как ты, знаете, это сексистский какой-то подход?
Ну, на самом деле, ведь раньше был все-таки больше патриархальный, да, образ жизни. Поэтому и сказки, они многие вот несут такой более суровый смысл, да, который контекст надо сказки расковыривать, да, более внимательно смотреть. Наверное, он во многом рассказывает о том, что не все личные секреты человек должен раскрывать даже из своей второй половинки, да, чтобы счастье в доме было.
Как
да?
Это, меньше знаешь, легче спишь или лучше спишь,
в какой-то
да?
мере, наверное, да. Раньше, конечно, еще был и второй смысл, что действительно часто, ну, мужу было разрешено применять силу, чтобы жену воспитывать. Вот сейчас, конечно, это уже отошло в историю, да, здесь сохранился только один смысл.
Очень хорошо, что нынешние марийцы не предполагают вот таким образом общаться со своими супругами. Евгений, а что, змей много в Мариэл?
Ну, на самом деле, у нас водится всего два вида змей. Да, у нас есть ужи и есть гадюки. Да, то есть вот это все змеи, которые на нашей территории встречаются. Просто так получилось, что вот змеи лесные, они часто в сказках выступают достаточно положительными персонажами. Ну, может быть, не сильно хорошими, но и, как правило, не очень плохими, да, которые человеку часто в каких-то вещах помогают, либо как бы оказывается, что человек им оказывает помощь, а потом они ему помогают в ответ. То есть на самом деле очень многие марийские сказки, они вот учат именно тому, что если ты хочешь хорошо жить, да, если ты дружно хочешь жить, ты должен там своим родственникам помогать, людям, которым нужна поддержка, помощь. Если можешь ее оказать, окажи, помоги. Да, то есть это в конечном итоге тебе вернется.
То есть на самом деле тут нужно ко всему свой язык подбирать. Это действительно так. Ей приписывают марийской мифологии какого-то персонажа демонический черный змей. Вы его можете по-марийски произнести?
На самом деле змеев в марийских сказках очень много. Многоголовые змеи есть. Кроме этого змея еще два змея, у которых тоже есть имена. Есть змей Турни и есть дракон Аждага. Или правильно, Аждаха.
Тоже а вот, самого главного-то как правильно?
Ну, к сожалению, я тоже не смогу настолько правильно произнести.
Шем-кишке похоже?
В принципе, да.
Хорошо, теперь знаем, куда в Мариэл идти, чтобы узнавать, собственно говоря, и характер народа, и немножечко прикоснуться к тому быту и подробностям правил, которые заведены в марийских семьях и в марийских домах. Спасибо вам большое, Евгений, очень рада была познакомиться.
Пожалуйста, обращайтесь, приезжайте в гости, будем рады вас видеть. Приходите к нам в музей.
Заведующим отделом массовой работы Царево-Кокшайского Кремля, директором Музея марийских народных сказок и народного творчества Сереброзубая Помпалчи Евгением Фокином говорили мы о главных ценностях марийцев и о их отражении в сказках. На этом я, Наталья Стремнева, расстаюсь с вами. До следующих подробностей из Этнолайф. Жизни с акцентом.